Продолжаем рассматривать главу 4 «Состояние праны» из текста Парадвайты по основам шиваизма.
Во сне мы действуем исключительно с помощью внутренних органов чувств. Однако в силу иллюзии, основанной на глубоких впечатлениях, от действий в бодрствующем состоянии, во сне нам кажется, что при совершении действий тонкого психического порядка мы используем внешние органы чувств. Это заблуждение — результат работы ума, но во время сна это так не воспринимается.
Во сне мы используем так называемое психическое тело сновидения, у которого тоже есть свои джняна-индри и карма-индри, только тонкие, созданные умом. Если мы не осознаны во сне, мы путаем физические карма-индри и психические. Или тонкие джняна-индри и физические, считая, что мы действуем по-прежнему во сне. Джняна-индри и карма-индри тонкого тела отличаются от физического, это факт. Но наша неосознанность по отношению к восприятию индрий заставляет действовать так, будто мы имеем дело с физическими джняна-индриями и карма-индриями. Это тоже форма неведения. Когда мы делаем поклонение упасану и жертвуем пять элементов и преображаемся в иллюзорное тело божества медитации, и затем делаем подношение пять элементов во время манасик пуджи, или когда даже если мы визуально не делаем, но смотрим на физическом плане, как это они делаются, наши тонкие джняна-индри очищаются. Как это происходит? Механизм я объяснял. Каждый элемент панча-упачара-пуджи олицетворяет тот или иной элемент. Например, огонь олицетворяет наш собственный огонь, зрение, зрительное сознание и всю карму, накопленную в связи со зрительным восприятием. Также он олицетворяет вселенский элемент огня. Когда мы его подносим к божеству, это означает, осуществляется самбандха, то есть соединение с чистотой божества, с его бесконечным умом, с его сансватантрией, с его бесчисленными совершенными качествами. И поскольку наши глаза воспринимают огонь как огонь, и в этот момент активируется зрительная память, и все самскары зрительные, связанные с элементом огня, активируются, то вся наша накопленная карма, зрение, соединяется с чистейшими качествами божества, и шактипатха божества проникает в канал, через канал зрительного восприятия, который активируется внешним огнем, через глаза, внутрь. И все джняна-индрия, связанные с элементом огня, и зрительное сознание, и самскары зрительного восприятия очищаются, происходит васанакшая, зрительное восприятие в тонком теле. Когда мы вот так делаем, что это значит? Значит, шактипатха божества, то есть возвращается нам просад в виде милости, и через тонкие нейронные сети проникает в манас, активирует тонкие зрительные образы и в прошлой жизни, в самскары, в тонкие причинно-следственные связи, вот лучи туда идут, туда-туда. Все, что мы плохого увидели, все, что в нашей сетчатке, в нашем мозге, в наших тонких телах отпечаталось плохого, нечистого, неправильного, омрачающего, вот оно как бы очищается, освежается, преображается, обожествляется и растворяется, либо приобретает чистую форму. Это значит, постепенно наша судьба зрительного восприятия меняется, и кармическое видение через зрение меняется. Мы способны прозревать чистые формы. Например, У вас появляется зрительное воображение или вкус художника, признаки шактипатхи. Например, человек с плохой кармой зрительного восприятия, он не чувствует цвет, и у него память накоплена о плохих формах, о плохих образах. Он чуть войдет в тонкое тело, и там образы какие-то не очень чистые, не очень красивые. Но когда происходит шактипатха, каким даже образом во время упассаны, эти зрительные образы очищаются, возникают тонкие формы, утонченный эстетический вкус. Через зрительные образы сквозит принцип недвойственного абсолюта. И таким же образом очищение происходит и через другие элементы, которые активируют другие каналы и другие формы джняниндрий. То есть запаховое сознание, слуховое сознание, осязательное сознание, вкусовое сознание. В процессе такого растворения всех этих сознаний, васана-кшая, разрушение васан, присущим джняниндриям тонкого тела, постепенно очищаются наши внутренние элементы, и мы начинаем ощущать чистоту каждой татвы и чистоту каждого сознания. Что значит чистота? У элементов есть своя чистая суть. То есть те элементы, с которыми элементы природы, с которыми мы контактируем в материальном мире, это уже огрубевшие, как бы не совсем не чистые элементы. Но у каждого элемента есть своя чистая суть. И смысл парампары, древо прибежища, упасаны какая? Воссоединиться с чистым состоянием пяти элементов. Если говорить простым языком, чистая суть элемента означает, что татва настолько близка к свету абсолюта, практически неразделимы с ним. И татва предстает тогда как чистый элемент воды, земли, огня, ветра и так пространства. И очищение джняниндрии тонкого тела во время упасаны происходит благодаря такой шактипатхи, и тогда мы можем касаться чистой сущности пяти элементов. И поскольку божества, древо прибежища, линии передачи представляют собой такую неразрывную связь с чистыми элементами, в этом смысл парампара. То есть вот эта связь, линия преемственности с чистыми элементами нигде не прерывалась. Вот она дошла до вас без искажений, в чистом виде. И значит, с ней всегда можно устанавливать связь, с ней всегда можно иметь контакт. Таким же образом, джняниндрии и карма-индрия очищаются в процессе преображения божества. Всякий раз, когда мы выполняем теоргическую садхану, выполняем преображение, начитываем мантры, продолжается процесс очистки карма-индрии и джняниндрии тонкого тела. Очищение индрий тонкого тела приводит к изменению нашего восприятия, когда мы способны воспринимать чистые элементы понемногу и мудрости, присущие каждому элементу, поскольку внутри каждого элемента скрыта светоносная мудрость. Именно наша карма не дает нам воспринимать чистую суть элементов, пять мудростей и самого Бога. Поэтому мы видим природу именно как материальную грубую сансару, как грубые элементы. Божественные существа видят природу и пять элементов иначе, потому что их индрии очень чистые. И для них природа предстает в виде тонкой светоносной майи. Например, когда мы смотрим на подставку для микрофона, наши индрии как позволяют воспринимать? Эта подставка плотная, она звучит, ее можно потрогать, увидеть, понюхать. Но поскольку наши индрии, божественные индрии заблокированы, например, там, третий глаз, например, пустотное видение, еще более глубокое видение, дивья дришти, мы не можем видеть пустотность, светоносность подставки, там, атомы, кристаллическую решетку, энергию, из которой она состоит. Индрии божеств позволяют это делать. И когда наши индрии очищаются, мы можем видеть Бога во внешнем мире, прозревать его, так как это видят боги.
Нам представляется, что мы бодрствуем и проживаем этот сон в физическом теле. Шиваизм считает, что такие действия, как размышление и работа воображения, которые мы обычно связываем с состоянием бодрствования, осуществляются только внутренними органами чувств, как часть спящего состояния праны. Интересно, что когда мы осуществляем эти действия во сне, мы сразу достигаем удовлетворения, несмотря на то, что объекты поглощения и выброса всего лишь воображаемые. В состоянии бодрствования такого не происходит. Благодаря этому аспекту процесса сна люди испытывают удовольствие, боль, удивление, удовлетворение и так далее, как результат сновидений о различных действиях. Йогины могут также достичь более высоких духовных состояний посредством осознанного сновидения, таких как техники концентрации, такие как дхьяна, очень близки снам в бодрствующем состоянии.
Это можно проследить на примере, когда мы выполняем насыщающее дыхание. Если вы упражняетесь насыщающим дыханием, вы можете понемногу чувствовать, как тонкая сущность пяти элементов насыщает ваше физическое тело. Например, когда вы вдыхаете чистый белый свет, то если вы вдыхаете, вибрирует ваша свадистана чакра. А если она вибрирует и переходит на более тонкий уровень вибрации, значит, жидкости тела, кровообращение улучшается. И вы чувствуете, что элемент воды в этот момент в теле пребывает. И пусть вы полностью не замените им внешнюю воду, но до некоторой степени можно чувствовать, как элемент воды в теле гармонизируется. Это значит, чистая сущность элемента воды, который вы, визуализируя, впитывали из пространства, питает ваше тело. Таким же образом, когда вы вдыхаете из семи насыщающих дыханий в предварительной практике тюргии, чистый красный свет начинает вибрировать манипура чакра, и тонкий огонь, распространяясь по телу, гармонизирует тело. Это значит, вы как бы пьете из окружающего пространства природы элемент огня. И вот таким образом, через воображение, через тонкие индрии можно насыщать прану физического тела и само физическое тело. И чем сильнее у вас есть эти способности, тем больше вы можете насыщаться такими тонкими энергиями. И йога иллюзорного тела постепенно она построена на том, что мы начинаем удовлетворять многие наши потребности визуальным образом. То есть визуализация означает, что мы перешли в карма-индрии, джняна-индрии тонкого тела и можем хорошо выполнять различные манипуляции. И некоторые из них начинают заменять нужды физического тела. Например, если вы на физическом уровне заболели, то надо принимать лекарства или что-то делать физическим телом. Но если вы овладели визуализацией, то вы визуализируете нисходящий поток чистого света или вы визуализируете тонкий сосуд Амрит-Калаш, насыщаете его энергией и затем вдыхаете. Таким образом, жизненная сила в физическом теле тоже пребывает через такую визуализацию. Но это не всегда работает, потому что элементы грубой реальности могут перебивать ваши визуализации. Поэтому здесь надо оценивать свои возможности. Или, например, вам нужно защититься в физическом мире. И в физическом мире люди, чтобы защититься, что берут? Газовый баллончик, машину, биту. Или телефон полиции изучают. А если это делает садху, то ему такие вещи не нужны. Он визуализирует трезубец, булаву, вель, копье вишну, парашу, топорик, дататрея, если у него есть гневные тенденции. Если у него сильна развита способность призывания, он призывает Нарасимха-дева, Вараху, Курму, какое-нибудь мощное божество, которое может его защищать. Если у него другие тенденции, он окутывает себя непрошибаемым панцирем. Там, где даже время и пространство останавливается, не может пройти. В зависимости от тех садхан и мантр, которые он начитывал в иллюзорном теле. Таким образом, его визуализация переходит на физический уровень и его защищает. Когда он преуспел в такой визуализации, ему сложно принести вред. Это проверено, это работает. Если вы выполняете садхавну атрибуты или на какие-то ситхи медитируете, эти ситхи со временем не сразу проявляются. Например, если вы 100 000 раз начитали мантру на какую-либо способность или на какую-либо атрибут, она будет работать 1,5 года, все эти 100 000 раз. Но через 1,5 года, если вы не перезарядите, она закончит срок своего действия. Так у меня не раз бывало. Таким образом, практиковать йогу иллюзорного тела означает нужды физического тела или физического мира учиться удовлетворять на тонком уровне. Или, например, вы нуждаетесь в информации. И куда вы идете? Вы идете в интернет. Но у божества есть свои способности извлекать информацию. И если вы развиваете эти способности, например, медитируете на корону всевидения Дататрии или другим способом, вы получаете такую информацию интуитивного плана, нужную вам информацию. Сначала она не очень четкая и понятная, а очень символическая. Затем она все более четкая или ясная, но она минует логический ум и приходит по другим каналам восприятия. Но вы владеете достаточной информацией, хотя она и не такая, как именно новости в Гугле. Но вы можете знать очень много с помощью такого. Это и есть, что ваши кармы и джняны индрии в тонком теле начинают развиваться, и вы в тонком мире постепенно начинаете жить своей внутренней жизнью в форме иштадеваты, в форме своего божества. Но наш путь означает, используя тонкое тело, растворить его, чтобы перейти в причинное тело, и опираясь на восприятие причинного тела, осознать атман. В этом и весь смысл йоги иллюзорного тела.
Согласно индийской философии, существует еще один аспект состояния сна, независимо от людей. Это объясняет существование духов, действующих исключительно в тонких телах. Эти сущности осуществляют процессы поглощения и выброса одной лишь мыслью о них. Считается, что все обитатели предков, обители предков, богов, сверхбогов, принадлежат к этому миру снов. В отличие от человеческого мира сна, жизнь существ в этом независимом состоянии сна не так коротка и лишена индивидуальности. Этот вид существования во сне создан могущественным мышлением какого-нибудь бога вроде Брахмы, представляющего собой универсальное сознание.
Итак, этот мир называется также еще Тайджаса, астральный мир. Ему соответствует солнце сновидениями. Он является частицей тела Брахмы, и он создан в нем. Существуют визуализации, спускающиеся из высших измерений, которые разворачиваются в тонком мире. В этом тонком мире также существует состояние свапнатурья, означает переживание полной недвойственности во сне со сновидениями, свапнасушупти, переживание причинного мира во сне со сновидениями, свапнасатсвапна, переживание сна со сновидениями, во сне со сновидениями. И свапна джаград – переживание бодрственного сознания, напоминающего наше во сне со сновидениями. Эти характеристики сознания различаются. Но весь этот мир, называемый Тайджас, или Антарлока, еще как промежуточное состояние, он создается на уровне проекций, идеальным умом Брахмы, Ишвары, затем спускается вниз, и души, и более мелкие боги, как бы младшие боги, духи, различные существа, тоже подключаются к своему уже сотворчеству. Это так называемое вторичное творение, где каждый, имея свободу воли, в этом мире тоже что-то создает.
Продолжительность жизни богов в миллионы раз дольше человеческой. Жизни обитателей этих миров, сновидений настолько длинны, что людям они кажутся бессмертными. Наше бодрствующее состояние является физическим и грубым, в то время как сновидческое существование богов имеет тонкую психическую природу.
С этим миром как раз связаны промежуточные уровни освобождения. Салокья-мукти – попасть в локу, созданную божеством, высокий верхний астральный мир. Самипья-мукти – иметь духовную, ментальную связь с божеством. И сарупья-мукти – иметь тело, как у божества. Все эти три начальных вида освобождения осуществляются на уровне свапна. Многие последователи традиционных религий удовлетворяются такими представлениями. И у них даже речь не идет об освобождении, у них речь идет о переживании райских измерений. Все-таки, когда мы ведем речь об освобождении, мы имеем в виду, что больше не будет падения в сансару материального мира, в более плотные миры. Но эти виды освобождения, если они не достигнуты полностью, тоже не считаются высокими и надежными. Поэтому, достигнув одного из таких уровней освобождения, садха идет дальше, поднимаясь в мир сушупти, а затем в мир турьи, чтобы обрести саюджья-мукти и последующее развитие энергии до состояния высших божеств. Потому что само по себе саюджья-мукти также не является конечным видом освобождения. Конечным видом реализации для нас является становление Уттама-пуруши или Маха-пуруши, то есть великим божественным существом. Становление тем, кого называют Акала, Мантра Махишвара или великие боги, Махадевы. Или становление богом, Дева. По 16 Кала, в общем, это такое собирательное название, становление Брахман, Брахмой, творцом новой вселенной. То есть способность создать новую вселенную – это как сдать экзамен на то, что ты обрел самое высшее и последнее состояние освобождения. Вот можешь создать полноценную материальную вселенную, извлечь из себя такого уровня шахты. Ну, ты называешься божеством Мантра Махишвара или великим богом Махадевом.
Уже каковы критерии? Ну, создают святые чистые страны, а тут целая вселенная, как понять, что экзамен сдан?
Как понять, что экзамен сдан? Ну, там экзаменаторы, они хорошо знают это. Провести невозможно. Имеется в виду, что сотворенная тобой вселенная обладает всеми качествами идентичности вселенной Брахмы. В ней есть все 5 элементов. В ней есть все 24 татвы.
То есть она будет похожа на эту, не будет.
По структуре, по силе и глубине. Она прошита временем. И ты управляешь временем в рамках своей вселенной. В ней есть вероятности. То есть она не одномерна, а многомерна. В ней есть живые существа, начиная от нижних существ, заканчивая верхними. В общем. Много критериев.
Что надо готовиться.
В силу контраста с нашим физическим существованием, такой мир снов кажется нам идеальным. Мы приносим жертвы, возносим молитвы, хвалы и воздаем славу существам из этого идеального мира. В свою очередь, их удовлетворяет одна лишь мысль о том, что им приносят жертвы с такой верой. В этом секрет всех религиозных ритуалов. Созданные богами, рудрами эти миры снов на самом деле служат кровом всем существам. Четыре состояния праны, населяющим их, хотя их жизнь также приходит к концу в процессе растворения, осуществляемого время от времени этими богами по сравнению с состоянием бодрствования.
Множество божественных существ, движимые своей свабхавой, сватантрой, божественной природой, создают в тонких мирах различные обители в надежде на то, что эти обители будут приносить пользу всем живым существам. И некоторые из них помогают петрисам достигать просветления и освобождения в этих обителях, которые они создают силой своего ума. Другие помогают в них перерождаться душам людей, живущим на земле. То есть они указывают им путь в свои обители. Так же, как на земле, мы создаем ашрамы И кто готов, кто имеет связь, принял символ веры, этическое соглашение, имеет дикшу, пожалуйста, он может практиковать вашими для просветления. Таким же образом, божественные существа создают локи, чистые страны, райские измерения. У них есть своя свита, севаки, которые осуществляют контакт с земным миром. И, во-первых, они на земном плане душам помогают, кому исцеляться, кому уничтожать препятствия, кому быть вдохновленными божественными практиками и получать благословение. Также и душам, которые покидают тела, идут в эти миры, которые их защищают и сопровождают. Некоторые из них посылают свои эманации или своих посланников в другие миры, такие как наш плотный мир, вплоть до адовых измерений. Некоторые берут под покровительство области науки, религии, искусства, культуры, духовные организации отдельных духовных людей, чтобы через них, как словно через канал, на Землю транслировалась их благая сатвичная светоносная энергия.
Наши тела, чувства и органы грубые, но у существ, населяющих миры снов, те же выполняющие функции праны, инструменты, весьма тонки и имеют психическую природу. Наши физические тела носят название стхула шарира, в то время как жители мира снов обладают тонкими телами, называемыми линга шарира. Прана оперирует в обоих телах, которые объединяются с помощью ума.
Настоящее богатство для человека, конечно, это не кредитная карточка, не счета в банке, не недвижимость, а это его прана и превосходно развитое тонкое тело. И способность в тонком мире создавать какие-либо обители, либо их свободно посещать, в общем, оперировать. Вот это можно назвать богатством. Я имею в виду, кроме осознавания Бога, на более, так сказать, мирском, материальном уровне. Потому что астральный мир – это тоже материальный уровень. Это не божественный уровень, но он может быть обожествлен, и он дает гораздо большую возможность реализовать духовные намерения и пробудить Бога. Поэтому садху не накапливают богатство, не стремятся иметь дома, они стремятся накапливать прану, энергию мантры, энергию визуализации, и стремятся иметь обители в тонком мире, визуализируя себя в облике божества и в центре мандалы. Когда они визуализируют мандалу, это и есть прообраз их обители. И сначала их обители получаются не очень удачными. Они смутно нарисованы, в них нет никакой энергии. И как бы их сложно еще назвать настоящими обителями. Требуется много энергии, визуализации, концентрации, мантры и медитации, чтобы такая обитель была создана. Поэтому они сначала начинают с того, что они посещают чужие обители и рассматривают их.
Архитектура.
Да, они как бы учатся божественной архитектуре. Они больше заняты созданием своего иллюзорного тела. То есть прежде чем обитель создавать, надо еще тело создать. А обитель – это уже следующий этап. То есть период, вернее, процесс ведь такой, семенной слог. Трон, лотосный трон и само божество, затем сияние, исходящее из божества, атрибуты, а затем уже мандала, существами ее населяющие. Постепенно то, что исходит из божества, как цветение, и свита. Тогда реализовывается полностью божество, свита и мандала. Все как принято.
Да. Гуру, это естественный процесс для просветленных существ? Такие действия в астральном мире? Или есть исключения, не все так делают?
Для пралаякалов это не очень естественный процесс, потому что их не заботит энергия тонкого мира, их заботит сушупти. Они хотят быть в пустоте, им неинтересно работать с астральной материей. Но другие святые считают, что недвойственное воззрение должно быть привнесено в астральную материю, и астральный мир должен быть обожествлен. И здесь соединяется принцип пустоты и принцип энергии, принцип пустоты и принцип формы, что очень важно для познания мира и достижения глубокого состояния просветления. И поэтому в йоге сновидений, например, когда мы учимся практиковать, читаем молитвы, засыпаем, есть определенный алгоритм тренировки иллюзорного тела. Сначала мы должны научиться просто просыпаться в сновидении, быть осознанным. На это уходит довольно много времени. Но как только мы проснулись, научились стабильно просыпаться, наш прогресс идет очень, может идти очень быстро, потому что тонкое тело очень способное, оно быстро учится. После этого, когда мы научились просыпаться, нам нужно научиться преображать сновидения, преображать различных существ, подключая свое воображение. После этого, как мы научились преображать все, что вокруг, увеличивать, уменьшать, трансформировать, нам нужно научиться преображаться самому в иллюзорное тело божества, чтобы развить потенциал своего иллюзорного тела. Когда мы научились преображаться, нам нужно научиться отсекать цепляние привязанности. Например, войти в огонь, в воду, встретиться с каким-нибудь хищником и преобразить его. То есть отсечь привычные страхи, которые возникают на физическом плане, чтобы устранить неведение в отношении проявления пяти элементов. Когда мы научились этому, следующий этап – нужно учиться посещать различные обители. То есть путешествовать по различным мирам, чтобы понять, как устроена Вселенная. Тогда душа отправляется в Индралоку, в Варуналоку, в Шивалоку, в Дататриялоку, в верхние миры, в средние и в нижние, получая опыт. Сначала это происходит не очень ясно, но по мере визуализации, соединения санкальпы, визуализации, молитвы, мантры и намерения, душа учится посещать эти обители, как стрела, которая запущена силой намерения, куда-либо прилетает. И такие миры становятся все яснее и яснее, и опыты из них вынесенные становятся частью вашей жизни. Они больше вас не удивляют, так же, как вы можете ездить Киев, в Одессу, в Запорожье. Вы можете посещать Индралоку, Шивалоку, Варуналоку, Локи-Дакини. Очень множество различных измерений. Миры Петрисов, миры Гандхарва. И общаться с ними, изучать их миры и мудрость. Это и есть тренировка на пути йоги иллюзорного тела.
Разнообразные практики мировых религий приводятся их последователи к различным формам тонкого существования, подобного сну, в котором они могут испытывать освобождение от мирских страданий и получать желанное наслаждение. Существа, населяющие эти независимые миры снов, имеют намного больше возможностей, чем люди, для получения удовольствий пхога, а также для достижения освобождения мокша. Но поскольку они связаны с законом ограничения ниятти, достижение такой формы существования не считается самой высокой целью жизни. Третье состояние праны называется сушупти – состояние глубокого сна или полного расслабления. Традиционно его сравнивают со сном без сновидений. Это состояние полного покоя, отдыха. Всевозможные функции праны и апаны прекращаются, поскольку инструменты, элементы останавливают процесс выброса и поглощения физических и психических объектов.
Чтобы попасть в измерение сушупти, движение праны и апаны, которое действует в бодрствовании и во сне со сновидениями, должно прекратиться. И в этот момент активируется самана вая, она входит в сушумну, и тогда сушупти становится доступным. То есть прана, которая используется для посещения мира сушупти, это самана.
Индивидуальное «я», сознание, сияет в пустоте глубокого сна, как единственно существующее, свободное от всех страстей, желаний, удовольствий, боли, голода, жажды и другое. Хотя такое состояние приносит временное облегчение. Все отпечатки страданий остаются в пассивной, непроявленной форме.
Сушупти – очень приятное состояние. Там нет всей этой сложности астрального мира. Если кто не имеет присутствия, он запутывается в астральном мире, так же, как и в физическом, даже еще хуже. Вот пример можно такой привести. Вот в физическом мире, пока не было интернета, не было интернет-зависимости. Когда появился интернет, то люди многие начали отрешаться от физического мира, но они сразу же попали в паутину интернета, в паутину компьютерной реальности. И они попали еще сильнее, им уже не интересен физический мир, но они полностью уже зависимы от виртуального мира. В Японии есть люди, которых называют хикка, хикко. Они по много лет сидят дома, вообще не выходят из квартиры.
Опаска.
Ну, как отшельники живут. По много лет, по 5 лет. Нет такого. И это целая, как бы, такая группа среди молодежи, которая все больше и больше и больше. Они ни с кем не общаются, даже со своими родителями. Никуда не ходят. Как-то они наладили свою жизнь, что у них есть еда, есть туалет. И они все остальное время, кроме сна, они живут в мониторе. Есть люди, которые играют в компьютерные игры по всему миру. Много миллионов человек, очень популярные, которые бросили семью, бросили работу, живут аскетично, у них какая-то квартира такая неубранная. Но они имеют высокий статус, high level в своей игре. Они большие монстры, big боссы в своей игре. Они имеют кучу друзей, они в своем мире полностью живут. Им никто не нужен, мир, материальный мир не интересен, потому что они могут реализоваться в виртуальном мире. Но они стали полностью зависимы от этого, как от нового наркотика. Они живут в своем воображаемом мире, этот мир сильнее их держит, чем материальный. Если ему скажете, хочешь там познакомиться, жениться, реализоваться на работе, ну, зачем мне надо, у меня там все. Таким же образом астральный мир может притягивать душу очень сильно, если она не имеет правильного зрения и правильного созерцания. И одна девушка, рожденная уже в эпоху интернета, десятиклассница, она описывала, как однажды она провела 1.5 дня без интернета. С пятого класса она каждый день проводила в интернете по 8 часов. И она решила, что она несколько дней продержится без интернета. И она описывала состояние как ломка сознания, которое происходило. Все это испытывают, если забрать у этого поколения мобильный телефон, ноутбук. Даже на несколько часов. Все. Как бы руки дрожать начинают, там, нервный тик, какие-то беспокойства, страхи. Все. Это как бы поколение, которое очень сильно интегрировано. То есть это стало частью их нейросенсорной системы. Они как будто, если у них забирают что-то, это как часть тела исчезла. У поколения, которое родилось до интернета, им это как бы еще непонятно. Они не интегрированы с этими системами. Если виртуальный мир может так действовать, то что говорить об астральном мире? Но когда человек проникает в мир сушупти, он освобождается от всех этих зависимостей, от всей этой запутанности. Он приходит к очень ровному, чистому, пустотному состоянию. И он чувствует настоящее счастье. Имени нет, формы нет, цепляться не за что, а счастье есть. Очень приятно. Если вы хоть раз переживали, это такое ощущение, что счастье вот оно, для него ничего не надо. Оно не так уж далеко, вообще не надо ничего, в нем нет никаких сложностей. Почему бы не быть все время так? Но здесь кроется и ловушка, потому что это еще не Бог, это еще не освобождение, это еще коша. Анандамая коша, она так и называется. Анандамая, потому что дарует Ананду. Если к этому возникнет захваченность, то можно остановиться на этом, познав личное счастье, но не познав Бога.
Другая сторона состояния глубокого расслабления заключается в том, что действия поглощения и выброса равномерно сокращаются до единого, глубокого индивидуального осознания себя. Особый вид праны, возникающий в состоянии релаксации, называется самана. Она равновесие праны и апаны. Самана – объединение этих двух функций, которым они поглощаются и из которого возникают снова и снова. Таким образом, это точка покоя праны и апаны. Поскольку сушупти свободна от всех взаимопротивоположных явлений, такие как наслаждение, боль, симпатия, отвращение и другие, это состояние полного умиротворения и покоя, так как в нем отсутствуют и психические, и физические беспокойства. Самадхи или медитация – это высшая или совершенная разновидность сушупти.
Так, когда мы медитируем Махашанти, мы сначала стремимся войти в сушупти. Или когда мы занимаемся созерцанием и поддержанием практики пространства в Шамхаве Мудре, это тоже сушупти. Но мы не стремимся остаться в нем навсегда. Но вся созерцательная практика недвойственности – это всегда движение через сушупти. Сахаджстхити, естественное состояние осознанности, это подобно вот чему. Вы пребываете в бодрствовании, в джаград, но ваш ум в сушупти. Это как сон без сновидений наяву. То есть вы реализовали при жизни, даже в момент разговора, даже в момент восприятия, некое тонкое пространство, в котором ничего не движется, нет имен, нет форм, нет объектов и субъектов, нет ума, концепции, оценок и восприятий, которое ярко сияет в вашем уме и дарует вам ясность и ананду. Вот с этого момента начинается процесс естественного состояния и процесс лай-йоги, когда вы в нем утвердились. С этого момента начинается нидхьясана. Почему? Потому что если вы правильно практикуете, вы утвердились в некотором уровне естественного состояния, реализовав, например, зачатие или вынашивание, то вы не просто зависаете в этом состоянии, а вы порождаете вичараспанду. Вот порождение вичараспанды как бы вся соль. Это значит, вы правильно идете по пути освобождения, пребывая в пустотном состоянии сушупти, но вы постоянно занимаетесь брахмавичарой. Вы дальше исследуете Бога глазами своего причинного тела. И из причинного тела видны сияющие стопы Бога. Поэтому говорят про святых, что они всегда созерцают лотосные стопы Бога. Что значит лотосные? Абсолютная чистота татв. Стопа означает вот то место, где божественная реальность встречается с мирской. А мирской и сансарной мы имеем в виду и причинный мир, и астральный, и физический. И вот то место, где мы можем глазами причинного тела созерцать Абсолют, выполняя брахмавичару, и есть созерцание лотосных стоп Бога. Это не значит, вы видите стопы или подобный лотос. Некоторые так представляют в двойственных учениях, но для нас это немного другое. То есть вы можете, конечно, заниматься созерцанием иштадеваты в йоге иллюзорного тела и созерцать стопы божества, но это немного другое с точки зрения недвойственных созерцания. И вот глазами причинного тела, когда ум пребывает во сне без сновидений, недвойственность Бога видна, поэтому и называют пратьякшадвайта, прямая, то есть без всяких околичностей, без концепций, без посредников. Когда вы, как душа, еще остаетесь как душа, и Бог перед вами всегда. И вот отсюда развивается истинная любовь к Богу, истинная преданность, то, что называется сатвичара. Истинное брахмавичара, понимание, познание Бога для души. Отсюда рождается истинная шактипатха, благословение от Бога.
Покой, испытываемый в медитации, увеличивает силу праны и апаны, вливая свежий поток энергии во все системы тела. Практикуя йогу, ведущую к подобному состоянию, можно ощутить огромный подъем физических и умственных способностей и уменьшение психофизической усталости и умственного напряжения. Благодаря этим особенностям йоги, движение ТМ, основанное Махариши Махиш-йоги, стало так популярно среди людей, страдающих от напряжения и утомления. Поскольку эта функция праны повышает энергию,
когда вы пребываете в естественном состоянии, вы не напрягаетесь, а значит и не утомляетесь, потому что утомляются те, кто напрягаются. А если вы всегда расслаблены и естественны, тогда вы и не утомляетесь. Утомление приходит как результат делания, так? Но если ты целый день ничего не делал, пребываешь в недеянии, как ты можешь утомиться? То есть вы никогда не утомляетесь, потому что вы в недеянии. Но физическое тело, оно может делать, конечно. Мы говорим о психологической усталости и психологическом недеянии. Естественное состояние означает, вы пребываете в недеянии, в раскрепощенном, расслабленном состоянии, подобном небу. Это и есть Шамхави Мудра, созерцание пространства. А значит, вы никогда не испытываете стресса, вы никогда не заморочены своим умом или чужим умом, ничьим умом вы не заморочены, никакими переживаниями. Вы никогда не утомлены внешними восприятиями. Вы всегда очень юным, свежим, раскрепощенным, свободно плывущим, играющим, игривым, расслабленном состоянии, но и ваше состояние не вырождается в легковесность. То есть оно не превращается в водевиль, как у сансарных богов. Вы не скатываетесь до апсар, сансарных богов, до такого легковесного, игривого настроения, которое, ну, длится, пока не пришли серьезные какие-то шакти. В нем есть всегда трезвость, свежесть, и в нем есть вичараспанда. То есть вибрация, направленная на продолжение исследования Бога, на познание Бога. И в нем есть преданность Богу, есть самоотдача, есть полное самопосвящение себя Богу, полное самопредание. Но при этом это недеятельное, расслабленное, естественное состояние, в котором вы никогда не утомляетесь. Поэтому говорят, хочешь проверить, ты пребываешь в естественном состоянии или в каком-то другом, проверь, утомляешься ли ты при практике или нет. Носит ли практика игровой характер. И вот когда мы никогда не утомляемся, мы очень длительное время можем выполнять тапасию. Потому что усталости нет, почему бы ее не выполнять. Обычно тапасия прерывается сложно, потому что, ну, мы имеем пределы. Можем делать, делать, потом говорим, все, устал, не могу, все. А здесь тапасия делается, не делается, у тебя нет чувства делателя, она как игра, естественно, все происходит. Мы только сопровождаем небольшой внимательностью, это тапасия, как не тапасия. Но ваша практика очень глубока и однонаправленна. И именно в этот момент божественная благодать, ануграха, нисходит. Именно в этот момент, когда вы однонаправленно пребываете в антартапасе, вы получаете, начинаете получать естественное нисхождение благодати. И это похоже вот на что. Чтобы быть в любви, не нужно прилагать усилий. Так никто не говорит, сейчас я как полюблю. О, как я сильно любил Бога. Устал, да. И так не бывает. Ведь это что-то такое очень легкое, радостное, игривое и порхающее, да? Очень легкая, да, и вы не утомляетесь от этого. И когда вы пребываете в таком состоянии, то и к вам приходит божественная благодать, и она вас окрыляет и не ограничивает. Вот это очень похоже на естественное осознавание и получение шакти-патхи. И вот выйти на этот уровень – это самое настоящее благословение для практики, когда практика перестает быть действием, становится игрой в недеянии. И вот только из недеяния, из игры, из естественного состояния раскрепощенного ума доступны различные виды шактипатхи. О видах шактипатхи мы поговорим позже в Шиваизме. Вот нам предстоит получать очень много различного рода шактипатх, слабых, сильных, различные виды ануграх. Очень много. Нам предстоит всю нашу жизнь сделать под знаком ануграхи, под знаком божественной благодати. И хоть нелегко дойти до этой стадии, когда мы ее доходим, вся практика меняется. И взгляды на духовную жизнь, она разворачивается на 180 градусов. Когда вместо наших напряженных усилий мы просто купаемся в лучах благодати разного вида шактипатха. Проснулись утром шактипатха, вспомнили о Боге. Попрактиковали, получили шактипатху во время медитации. Пошли на сутру, получили шактипатху во время сутры несколько раз. От каждого божества три раза. Делали севу, в процессе севы получили шактипатху. Ели прасад, получили шактипатху чистого прасада, очистили орган вкуса. Пообщались с кем-либо из монахов, получили благодать от общения, увидев в чистом видении божество. Встретили гуру, получили благодать, увидев гуру. Увидели алтарь, дататрею, получили мимолетно. Время Махашанти. Сели в Махашанти, да, там вообще только ум останови, просто проливать водопадом шактипатх. И вот в таком возвышенном состоянии вы пришли на Баджан-мандалу. Здесь 24 шактипатхи, 8 божеств, каждую по 3. И еще больше очистили джняны индри, карма индри. И вы потом пошли засыпать в таком возвышенном настроении всю ночь. Были либо во сне без сновидений осознанном, либо бродили по чистым странам. И там тоже получали шактипатхи. Тогда круг дня и ночи замыкается, вся жизнь благодать, и поэтому говорят, святые видят Бога во всем. Вот это вот я понимаю садхами. Только голову не потерять. Избытка шактипатхи. Поэтому некоторые, кто получает избыток таких шактипатах, их ананда начинает захлестывать. Ананда, 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 все ананда. Они начинают кланяться деревьям, людям, обнимать коров. То есть вести себя немного как бы. В Индии много таких сумасшедших, которые получили вот этот вкус и живут в шактипатах. Нам надо здесь иметь трезвую голову, помню. Не захватываться блаженцем. Получай шактипатху, но дальше углубляй свое видение Бога. Ищи Бога.
Будь смиренен.
Да, будь смиренен. Не присвай ее себе. Не наслаждайся ничем, кроме Бога. Не наслаждайся внешними какими-то проявлениями энергии.
Поскольку эта функция праны повышает энергию тела и ума, она называется самана, так как она приводит к самунаяне или увеличению уровня энергии живых существ. Состояние, ведущее к потере сознания или бесчувствию, считается различными состояниями глубокого сна, сушупти. В то время как глубокий сон очень часто бывает результатом утомления. Разные формы его могут быть также вызваны болезнью, наркотиками или лекарствами. Хотя глубокий сон и приносит облегчение, его природа считается негативной по характеру, так как это облегчение от жизненных неурядиц лишь временное.